Там живут люди.
Всемирная паутина мнений в программе «Взгляд из блога». По четвергам в 22 часа по московскому времени.
Добавь в избранное. «Взгляд из блога».
Здравствуйте, друзья! В студии Сергей Шаргунов. Это программа «Взгляд из блога». И сегодня мы обсуждаем, как всегда, впрочем, актуальное и насущное. Если полистать блоги, почитать то, что пишут пользователи, например, «Живого журнала» на тему современного бизнеса, то взгляд там один и тот же. Сегодня самому затеять свой бизнес невозможно. Те, кто обладают большущими деньгами, это жулики и негодяи. А тот, кто пытается затеять свое дело, его обязательно задушат и унизят. Так считают блогеры, но, наверное, так считают не все. И, может быть, даже сегодняшняя передача каким-то образом переломит это настроение. А может быть, где-то его и укрепит. В любом случае, хотелось бы поговорить о проблемах современных предпринимателей, о том, как им предпринимать их дела. И у меня в студии Дмитрий Потапенко, известный и достаточно медийный бизнесмен. Здрасте.
Добрый вечер.
И другой Дмитрий. Дмитрий Порочкин. Руководитель Московского клуба молодых предпринимателей. Вот скажите, пожалуйста, ваш клуб, который вы затеяли, он вам помогает, лично вам и тем, кто объединился в нем?
Клуб изначально строился как не как организация, которая приносила бы прибыль именно в финансовом плане, а как инструмент, который помогал бы развивать бизнес. То есть, в первую очередь, благодаря клубу, клуб помогает монетизировать те контакты, которые у тебя есть. Контакты по бизнесу, контакты, связанные с неким административным ресурсом. В итоге мы создаем площадку, приглашаем на нее молодых предпринимателей. Они приходят, обмениваются друг с другом контактами, находят новых клиентов, новых партнеров. И тем самым развивают собственный бизнес или развиваются сами.
А не возникает ли здесь синдром колхоза, когда вы всех собираете в одно коллективное хозяйство и какие-то узкие, отдельные личные контакты, вряд ли их можно сделать общим достоянием? Знаете, не ведет ли это, наоборот, к понижению эффективности?
Абсолютно нет, но у нас есть одно правило. Мы, как и долгие организации, как и многие организации, долго развивались по принципу количества. Нам было важно там наша клиентская база, и вот мы заявляли, нас 1000, потом 2, потом в определенный период жизни нас стало 4000 молодых предпринимателей, и в этот как раз-таки момент мы задумались, зачем нам все это надо. И после этого приняли для себя решение, что развиваться не как общественная организация, а как молодежное бизнес-сообщество. Мы провели чистку рядов, вывели тех, кому клуб не интересен, для кого или клуб, или они для клуба неинтересны, то есть для членов клуба. В итоге осталось нас там 250, порядка 300 человек. Это
понятно.
Было год назад. Сейчас таких людей порядка 500-600 молодых предпринимателей. И для того, чтобы попасть в клуб, нужно обязательно пройти собеседование. Нужно обязательно быть владельцем фирмы. И сейчас, в принципе, мы больше нацелены на сборы объединения молодых людей, не те, которые делают первые шаги в бизнесе, а которые добились уже своего успеха, заработали свой первый миллион.
Вопрос к Дмитрию Потапенко. Как вы считаете, Дмитрий, вот такие объединения предпринимателей, насколько они могут помогать им в их бизнесе на первых порах, например? Или у вас есть такой опыт участия в каких-то клубах?
Как говорил Дворник в незабвенном нашем, назовем это, фильме, а до этого повести, кому и кобыла невеста, собственно говоря. Поэтому кому-то, может, это и поможет, но на моей памяти нету ни одного предпринимателя, более-менее чего-то достигшего крупного или среднего уровня, который бы вырос из таких клубов. Поэтому...
Хорошо, а что же делать человеку, который идет в бизнес?
Не делать его, потому что в бизнес идти нельзя. Вот это сразу. У нас сейчас это очень модная такая тема. Знаете, слово еще «стартапы» применяются. Раньше была гламурная тусовка, а теперь мы все играем в стартапы. Все ходим с айфончиками. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь стартапом. Сидит там с айпадом, что-то там играется в Angry Birds, там, и при этом занимается стартапами. Это такая модная тема. А когда копнешь, собственно говоря, чем ты, вот, что у тебя за идея-то? А идея-то вот «Здравствуй, дерево». То есть у меня есть одна программа на ТВ, где причем там отсмотрели более 1000 проектов. Выхлоп, ну, стыдно сказать, 2 проекта. Все. Нельзя говорить, что о том, у кого-то есть какие-то гениальные идеи. Потому что вот это вот бредятина, что кто-то появится там, и у него будет гениальная идея. Да все идеи уже там 2000 лет украдены. В ней нету ничего нового там от времен Христовых. Там все видоизменяется, только чуть-чуть улучшается технология. А принцип работы с клиентом как был, так и остался. Поэтому ни на Западе, ни в России, нигде. Эти клубы всегда, это клубы там... Это по интересам, где вот абсолютно было верно сказано. Сначала набирается клиентская база. Это вот эти вот этапы пути, которые там сначала количеством набирают, потом пытаются качество улучшить. Качество все равно там существенно не улучшится. Там будут там, ребятки там такого начального, средне-начального уровня. Но во что-то серьезное это не вырастет.
Подождите, Дмитрий, вот вы говорите, что нелепо идти в бизнес. Это значит, что сейчас кризис новых проектов? Или это значит, что невозможно свой бизнес затеять сегодня?
Я считаю, что на сегодняшний день поле для бизнеса сужено настолько за счет присутствия государственной машины, что, в общем, все, что относилось к так называемому малому бизнесу, оно уже поле, собственно говоря, освоено. И те, кто приходит так называемые новые, они просто доедают трупы старые. Более того, в этой же аудитории мы была вот по программе, где был господин Федоров, Женя Федоров, и
да,
он,
да.
Да, и он абсолютно то же самое сказал. И я могу сказать, что именно так и есть. Поле малого, среднего бизнеса, оно занято. Тот средний бизнес, который еще остался в России, такой независимый, постепенно он переходит под контроль властных структур. И, собственно говоря, останется, ну, то есть, что такое будет там малый бизнес? Это будут там палаточки, цветы, то есть то, куда неинтересно влезать государственной машине.
Потому что, например, вот вы, Дмитрий, извините, вы же предприниматель.
Ну, да? Через какое-то время, дело в том, что у меня...
Каким бизнесом занимаетесь?
Ну, мой бизнес связан с сервисной функцией, то есть у меня, соответственно, сеть общепита, у меня там 12 ресторанов, розничных сетей, 4 ресторана, я веду бизнес в России и за рубежом. Есть у меня производственные площадки, по прошлому году оборот компании порядка 209,5 миллионов.
Ну, то есть прибыльный бизнес?
Прибыльный, но он сервисный, то есть в этот бизнес государство пока, я подчеркну эту функцию слова «пока», оно не лезет по причине того, что разница между нефтяным бизнесом и моим, она достаточно существенная. Если нефть – это открыл краник и денежка потекла, то сервисный бизнес, которым я занимаюсь, это там 300 лет ты будешь заниматься ответом на один и тот же вопрос, 365 дней в году, 24 часа в сутки, почему же мелок, огурец там стухший. И бабушка будет меняться, она будет приходить новая бабушка, и вопрос будет один и тот же. Согласитесь, поставить на такой бизнес своего брата-свата, ну, как-то стремновато его подставить можно, потому что он не сможет уехать куда-то там расслабиться и понимать, что вот, типа, наладил и отвалил. Это бизнес сервисный, которым ты должен заниматься.
Понятно, он требует постоянного контроля и
участия. Абсолютно, 365 дней в году, 24 часа.
А вот вы, Дмитрий, вы ведь тоже бизнесмен, вы не просто предводитель клуба. У вас есть какой-то свой финансовый проект, на котором вы зарабатываете?
Есть финансовый проект и не один, но вначале хотел бы немножко
давайте.
Добавить Дмитрия. Может быть, не согласиться.
Лучше не согласиться, конечно.
На то уж совсем будет.
Да, единодушие нам точно не надо.
Сейчас модно заниматься стартапами, идти в бизнес. Я могу сказать, что, к сожалению, молодежь не хочет идти в бизнес. Молодежь хочет быть чиновниками, хотят быть силовиками и прочее. Мы проводим довольно-таки часто, у нас есть некая социальная функция в вузах Москвы, разного рода круглые столы и семинары по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Так вот, из 100 человек, который приходит на этот семинар, только один поднимает руку и говорит: да, я хочу быть предпринимателем, а то и никто не поднимает. Вот людей просто загоняют.
Странно, а ведь еще 10 лет назад, наверное, был бы лес рук.
Наверное.
Так и было.
Сейчас статистика, к сожалению, такова, что в бизнес не идут. И здесь, мне кажется, проблема не в том, что рынок наполнен административными разного рода барьерами или регулируется государством.
А в чем?
Мне тяжело поспорить с Дмитрием, что средний бизнес, да, занят, может быть занят государством или какими-то властными структурами, но именно если мы говорим про молодежный, да, это может быть где-то на уровне стартапов, это абсолютно свободное поле, где...
Выдумывай и пробуй.
Я не уточнил. Значит, вопрос о развитии этого бизнеса. Да, палатку поставить можно. Здесь меня всегда смущает там вопрос молодежи, да, потому что какая, что значит молодежь, вот это вот там клубов.
Кто такие молодежь?
Да, на каком сроке? 28 отсечка, как раньше в Комсомоле была, да, тем более приглашая меня, человек уже на пятом десятке, и из меня та еще молодежь. Вот, да.
Да это... ладно.
Нет, я еще крепкий старик Розенбом, как говорится в том мультике. Я понятно, что я могу зубы начистить кому угодно. Вот, вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот открыть палатку-то можно. Можно открыть даже вторую палатку, а вот третью, там, четвертую, пятую, десятую, невозможно открыть по причине там уже административных барьеров. Если мы возьмем последние изменения, которые произвели московские власти, то, в общем-то, палаточный бизнес, тот, который был, вход в который был достаточно легок, он практически снесен. То есть снесен – это закрыт вот как класс.
Ну, конечно, на наших глазах в прошлом году ломали огромное количество палаток.
Да, 2300 палаток снесено. Собственно говоря, те палатки, которые остались вот у меня на прошлой собственной программе, как раз была эта тема, я поднималась, даже те корифеи бизнеса, которые остались, они сокращают бизнес там в 4-5 раз. Ну, я могу сказать про себя, у меня тоже была сеть палаток, 26 палаток, я просто это закрыл как направление по причине того, что я понимаю, что, в общем, бессмысленно бороться с ветряными мельницами, поскольку сказала, дана команда ФАС, и бизнес будет закрыт.
Но, Дмитрий, вы говорите о том, что есть разные пространства для приложения своих предпринимательских усилий. Это значит, что не только палатки. Что еще? И где, и как?
Ну, самое распространенное, то, что сейчас есть у молодежи, куда молодежь идет, это сфера интернета. Вот. О чем и говорил Дмитрий, да, сидят в айпадах, в айфонах, играют в Angry Birds и зарабатывают на этом деньги. И у нас в клубе...
Angry Birds.
Да, и у нас в клубе довольно-таки большое количество примеров молодых людей, которые начинали подобного рода проекты, и сейчас находятся, ну, на уровне начинающих уже предпринимателей, по крайней мере, приближаются к зарабатыванию своего первого миллиона рублей. Пример, и таких примеров, вообще идей, как можно заработать в интернете.
Ну вот как? Просто вот нас многие сейчас люди... смотрит и слушает молодой люди, человек, и он задает себе вопрос, ну и что я должен сделать, чтобы заработать? Вот я должен, допустим, поднять задницу с дивана, или я могу ее не поднимать, а сидеть и просто фурыщить на клавиатуре. Я заработаю миллион рублей за месяц? Дайте рецепт.
Большая часть людей не видит 99% окружающего их мира. Они не видят идей, как можно монетизировать. Если человек... довольно-таки интеллектуально развитый, у него большой кругозор, если он следит как-то за рынком, возьмем там, за любым зарубежным рынком, да, лучше если мировым, потому что большинство тех же самых айтишных идей, они украдены там из Америки, ну, в этом нет ничего плохого. Например, сейчас модно заниматься спортом.
Да.
Сейчас все увлекаются фитнесом, футболом, баскетболом, волейболом и прочее. У нас у самих в клубе есть футбольная команда, есть баскетбольная команда. Пару лет назад мы решили поменять нашу баскетбольную площадку, где мы занимаемся. В итоге как ее поменять? Где ее найти? Начали вбивать, ну да, там Лужники появляются, там Олимпийские и прочее комплексы. Но все прекрасно знают, что есть большое количество каких-то частных залов. Есть школы, которые сдают эти баскетбольные залы.
Так, и кто в итоге зарабатывает?
Молодой человек в итоге создал портал, который объединяет все известные футбольные, баскетбольные, там, вплоть до керлинга площадки. Человек заходит, удобный поиск по карте, по стоимости.
А молодой человек зарабатывает на том, что он создал портал. Молодой, то есть на этом сайте?
На том, что на этом сайте за деньги... Конечно.
И он получает некоторый процент. Конечно. Как считаете, да. Дмитрий, интересный путь?
Абсолютно бестолковый путь. Я просто...
Монетизация за счет компаний, которые размещают рекламу, баннеры и в базе данных с этого.
Ну и сколько это принесет денег?
Ну, я в карман чужой не лезу. Я знаю, что...
Вот Дмитрий скептически воспринимает ваши слова. Скажите.
Нет, я не то, что скептически. Дело в том, что я присутствовал на всех там последних там набитах и на всем остальном. Это все был путь в никуда. По причине того, что реальные деньги заработаются только в том случае, если этот проект заинтересует мировую компанию. Типа Cisco там и все остальное. Более того, хуже скажу, что практически все вот эти вот интернет-проекты, все спонсоры и там выступают там типа Microsoft, то есть международные компании. И самое интересное, что все призы, основной приз вот на бите, например, был, это поездка в Силиконовую долину. То есть, по-русски говоря, ребята что-то здесь нафигачили, им дали поездку в Силиконовую долину, они оттуда не вернутся. Потому что просто надо понимать банально, инфраструктура там, это, скажем так, это 21 век. Инфраструктура здесь, интернет-порталов и всех этих проектов, это даже не 18, это 16 век. Потому что говорить о...
Да, тогда был отличный интернет.
Да, вот именно, вот абсолютно, вот хорошее замечание. Вот тогда был отличный интернет, да, тогда его фактически не было. Да у нас его и сейчас нету. Достаточно просто понимать, что даже в ряде домов Москвы просто интернет невозможно проложить. Ты обязан пользоваться сотовым интернетом, который стоит как ядерный взрыв. Приведу простой пример. Выходя на убогую площадь Праги, там, не знаю, даже далеко не центр, вот заходя там с айпадом или просто с ноутбуком, на площади сижу и вокруг 16 операторов, которые предоставляют интернет, высокоскоростной интернет. Прага – это меньше 2 миллионов народ населения.
Так эти ваши слова, Дмитрий, подтверждают то, что интернет – это пока не вспаханное поле. И здесь как раз можно заработать.
Тут инфраструктура должна быть. Дело в том, что он...
Найдется тот, кто проведет в этот дом будет. Интернет. Найдется тот, кто предложит больше услуг. Оба не согласны. Почему нет, Дмитрий?
Ну, потому что сидят провайдеры, которые, во-первых, не пускают домой.
Не пускают.
Нет.
И не будут.
Вся Москва поделена. Вы посмотрите даже про...
Там 3-5 операторов, и все.
Более, я думаю, понятно будет это те же самые сотовые сети, к примеру. Есть прекрасный оператор Теле2, но его не пускают ни в Москву, ни в Московскую область. Но он вещает зато в других регионах России, у него дешевая связь. Это, по-моему, шведы?
Да, шведы.
Шведы. То же самое, собственно говоря, будет и с интернетом, с Wi-Fi. Поэтому.
А что, если не интернет? Что, если не интернет-кухня?
Скорее, мне кажется, это... проекты, связанные с предоставлением сервисов.
Просто мы так постепенно развенчиваем то, что вы говорили. Сначала вы сказали палатки, мы убедились, что палатки ломают. Мы сказали интернет, оказалось, что интернета нет.
Но это вопрос спорный.
И все поделено. Значит, мы возвращаемся к бизнесу Дмитрия, да? Сервис, говорите вы?
Сервис. Почему сервис? На мой взгляд, это бизнес, который... У меня просто у самого есть одна небольшая сервисная компания. Это бизнес, у которого абсолютно низкий пороговый вход в это направление. Здесь в первую очередь надо быть специалистом в своей области, либо обладать хорошими управленческими способностями, чтобы собрать команду, которая бы работала на тебя. Вот, поэтому второе направление, куда идут молодые предприниматели, это предоставление сервисов. Для юридических или физических лиц уже каждый выбирает себе.
А сервис – это что? Вот если объяснить нашим простодушным слушателям и зрителям.
Оказание услуг бухгалтера. Сервисы там. Бухгалтерский аутсорсинг, юридический аутсорсинг, какие-нибудь клининговые услуги и прочее.
Согласны, Дмитрий?
Да нет, конечно. Дело все в том, что вот опять-таки мы возвращаемся к вопросу молодежь, не молодежь. Вот я выступаю, честно скажу, там выступаю раз в месяц, у меня какое-нибудь выступление в какой-нибудь там академии, да. Ну, вы простите, коммуникативных навыков банально просто нету коммуникативных навыков у там пионерии, я их называю, потому что другого вот слова-то не подбирается. Поэтому говорить о том...
Поэтому вот, вы вслед за Раневской хотите сказать пионеры?
Пионеры, идите вот туда, да, в АПОШ, да, по причине того, что, ну, вот придет ко мне какой-нибудь юноша со взором горящий, скажет, я буду у тебя бухгалтером, и скажу, ты кто? Ты кто такой? Я это знаю. Я говорю, свободен, сразу свободен. Мне нужен опыт, все. Я ему не собираюсь давать на растерзание свою компанию. Я ни в какой там, ни в юридической услуге, мне нужен опыт. А опыта у него нет.
А откуда взяться опыт?
А опыта нету, значит, ему надо наращивать на мелочевки. А эта мелочевка тоже обязана ему задавать вопрос. Родной, а ты кто? Почему я должен в тебя не поверить? Слово «вера» неверное. В предпринимательстве нету понятия веры. Почему я должен доверить тебе свои деньги, свою репутацию, свою компанию, чтобы ты ее просвистел?
Но в итоге...
Чем ты ответишь за услугу?
Кого вы возьмете? Так ли уж много кадров? И есть ли люди в бизнесе? Ведь это получается синдром замкнутого круга.
Да. А так оно и
с
есть.
С одной стороны, вроде нет людей, с другой стороны, не дают возможностей.
Да. Безработица растет, а взять на работу как не было.
Об этом давайте продолжим говорить после новостей.
Там живут люди. Всемирная паутина мнений в программе «Взгляд из блога». По четвергам в 22 часа по московскому времени. Добавь в избранное. «Взгляд из блога».
Программа «Взгляд из блога». Ведет программу Сергей Шаргунов. Говорим сегодня о бизнесе. И у нас в студии Дмитрий Потапенко, бизнесмен. И Дмитрий Порочкин, руководитель Московского клуба молодых предпринимателей. Ну вот мы уперлись в то, что с одной стороны безработица в бизнесе, а с другой стороны слишком много желающих. Вот как делать с этим? Как подготавливать людей? Может ли отдельно взятый клуб подготовить людей к этой волчьей безумной жизни, когда вдобавок еще давят, прессуют и душат?
Вы имеете в виду подготовить людей к...
К тому, чтобы быть специалистами в бизнесе.
Клуб в первую очередь не занимается подобного рода подготовкой, и мы не преследуем, мы не ставим перед собой никаких там целей политических или общественных. По сути дела, мы в клубе создаем, еще раз повторюсь, площадку для общения молодых людей.
То есть для коммуникаций.
Абсолютно верно, абсолютно верно. В этом мы видим свою задачу, потому что есть очень хорошая американская поговорка, которая гласит: хочешь узнать, как ты будешь жить через 5 лет, посмотри на своих друзей. Так вот, в клубе у нас люди, молодые предприниматели находят новых для себя друзей, проводят с ними вместе время. Тем самым есть к чему стремиться. Да? В России это с кем поведешься, от того наберешься, говорят так.
И все-таки, кто главный враг сегодня бизнесменов, новых бизнесменов, бизнесменов, которые только вступают в эти трудные воды? Это государство или же конкуренты, которые разрослись и достаточно крепки для того, чтобы не пускать других? Ну вот на примере интернет-компаний мы видим, да, что они не хотят на поляну запускать остальных. Кто страшнее? Какой зверь опаснее?
На мой взгляд, ни тот, ни другой. Дело в том, что понятно, что государство слишком... То есть все вход во власть, я всегда говорю, это инвестиционный проект, это инвест-бизнес. То есть основные бизнесмены у нас – это далеко не такие люди, как я, а люди, находящиеся у власти – это основной бизнес. Мой номер 16 сидит, не отсвечивай. А тут надо четко себе понимать. А основная проблема в том, что... Для того, чтобы начать свой бизнес, я могу сказать сразу, вот я всем вот этим пионерам говорю, если вы на втором курсе уже не работаете, то в принципе вы можете быть свободны, собрать вещи и уходить нафиг. Более того, я произношу вторую фразу, бойтесь, что Таджикистан наладит высшее образование, вы вообще пойдете стройными рядами, потому что эти ребята приедут и за 10 копеек будут работать то, что вы сейчас, разгибая пальцы, потому что сейчас из институтов выходят вот с такими разогнутыми пальцами и хотят сразу две штуки грена в зубы. Он ничего не умеет, дуб дубом, 23 года, баран полный, извините, другого слова-то не находится, но пальцы разогнуты так, а мне нужна машина, а мне кредит на машину, а мне нужно спа, мне нужен интернет, то все пятое-десятое. И когда, и более того, это потом транспонируется в старший возраст. Они же дорастают до 30-40 лет. И они начинают уезжать на Запад. И потом, почему они начинают возвращаться? Да потому что надо понимать, что вот на Западе, на котором я веду бизнес, чтобы получать полторашку евро, это надо вкалывать так, как наши, что называется, даже себе не представляют. И когда наши туда приезжают, на всех иммигрантских форумах они начинают завывать. А я вот там щелчком пальцев в Москве зарабатывал полторашку. Я говорю, знаешь что, родной, зубы на полку, 600 евро в зубы, и идешь в палатку, в маленькую палатку, не такую шикарную, как у нас была, а вот такую будочку вот такого размера, и продаешь газеты и трамвайные билеты. И это хорошо, если тебя не будут грабить. И вот такова реальность там, на Западе. Потому что ты приехал туда, ты начинаешь не с нуля, родной. Ты начинаешь с минус 5 лет. Потому что 5 лет ты будешь настрафицировать то, что здесь ты имеешь на старту. А поскольку у нас все вот такие разогнутые, у нас все графья, у нас, понимаете, дворника нанять невозможно, понимаете, грузчика, фасовщика, у нас же секретарша, девочка дерево, приходит в офис, и она говорит, что это в московский офис, ей нужно 30 тысяч рублей. Это $1000, извините, даже сейчас там, ну сейчас чуть меньше, а раньше это было больше $1000.
Ну а с другой стороны, Москва дорогущий город.
А это чьи проблемы? Это проблемы, вот всегда вот идет разговор. Я типа, я прихожу на работодателю.
Ну
типа,
какие цены, такие зарплаты, нет?
Ничего подобного.
Это вы не считаете?
Это проблема, еще раз говорю, это проблема, не проблема клиента. Каждый, кто приходит на работу и нанимается на работу, он должен понимать, он принимается на работу не ко мне, не к работодателю. Ты своими деньгами увеличиваешь себестоимость продукции. И когда ты же потом же придешь в магазин, в ресторан, в интернет-компанию и скажешь, а чё ж так все дорого? Ты виноват. Лично ты. Вот ты персональный дебил, который пришел, загнул пальцы, заломил себе две штуки, и такие пришли тоже. И вот поэтому все дорого в России, потому что у нас зарплаты уже аморальные. Мало того, что у нас аморальная стоимость внутри продуктов, То есть, если на Западе, вот я приведу простой пример, в магазин...
Что, у нас высокие зарплаты?
Высокие зарплаты. Они уже аморальны. Просто зайдите...
Ну, а как же зарплаты учителей, когда я приезжаю в Челябинск, там 4600...
Это бюджетники. Вот.
Да, да, да,
вот, бюджетники. Вот то, что мы говорим, то, что про бюджетники, которые...
А разве на Западе не платят пособие по безработице?
Платят по безработице, по
пособию. На которую можно прекрасно существовать.
Можно, и наши там паразитируют. Только есть одно маленькое «но». Составляющие в товарах и услугах там зарплаты – это 30%, здесь минимум 60-70. То есть в 2-3 раза. То есть мы не хотим работать на глушняк. Я не говорю сейчас про национальность. У нас очень любят это, говорит, вот русские не хотят работать. Мы просто знаем, потому что это вот когда мы говорим, что первоисточник проблемы. Первоисточник проблемы, конечно, когда по ящику кругом крутит, что вместо того, чтобы прийти там, неважно, в клуб предпринимателей, к Потапенко работать и подниматься по карьерной цепочке там с $250. Извините, я начинал свою карьеру с $250. И мне не зазорно, что я работал на 4 работах, чтобы обеспечить тот уровень, который мне нужен. И потом подняться до 2 штук, когда он видит, заходишь в налоговую инспекцию, мальчиком садишься туда, и 2 штуки тебе в зубы принесут. Какой дурак будет в институтах даже головой думать, что ему надо куда-то пойти работать? Зачем ему работать? Ему надо пойти в чиновники и доить остаток предпринимателей, либо постараться нахлобучить какой-нибудь там средний государственный бизнес и получить дачу на Канарах на халяву.
Дмитрий, я... вы много киваете, но я хотелось бы вас послушать.
100%.
Да?
Хотел бы даже добавить...
У нас высокие зарплаты?
Мало того, что высокие, но я хотел бы добавить с точки зрения работоспособности тех людей, тех, которые уходят после вузов, да и там средний возраст возьмем. Люди не только хотят высокие зарплаты, но при этом они не хотят за них работать вообще никак. То есть почему-то у нас считают, что у нас работодатель должен платить только за то, что он работает. Но лично я плачу деньги за конечный результат. А если человек никакого конечного результата не выдает, то целый день сидит ВКонтакте, в Одноклассниках, гоняет чаи, ничего не делает, а потом говорит, я не успеваю, то я тут... Зачем такие?
Я представляю, как сейчас слушает большая часть людей нашу передачу. Они думают, вот они, пауки-мироеды.
Конечно.
Вот они, Кощей бессмертные, которые чахнут над златом. 30 тысяч рублей дать в этом городе страшном. Для тебя. Ты жмотишься, думает.
А сам-то золотик.
А сам, вот проживи на эти 30, да? Давайте. Сейчас вам такую зарплату установлю.
Я добавлю, скажу. У нас в определенный период времени, к счастью, ну, это был первый бизнес, когда начинался. К счастью, мы отказались от сотрудников-москвичей.
Неправильно.
Мы пригласили ребят из регионов, провели собеседование. Прошло там 3-4 года этого бизнеса, и они до сих пор работают лучше.
Дмитрий, вы достали чек?
А я достал чек из Ашана, и те, кто сильно любит потрендить, насколько у нас миллионер, я свой наоборот назвал. Значит, это у меня чек, скажу, за какое число. Чтобы не соврать. Это апрельские чеки. Это вот моя сумма наших трат на продукты питания. 8 тысяч, грубо.
Это что? Это за вечер?
Это продукты мы покупаем себе на 2 недели.
Себе? Это кому
на
себе? 4,
на семью из 4 человек.
А, вы себе семью покупаете?
Да, себе да. Вот мы...
На неделю?
На 2 недели.
На
2 недели мы покупаем продуктов себе. Я могу сказать, что я как миллионер, как вы любите поговорить, трачу на продукты питания в месяц 16 тысяч рублей. Значит, поэтому те, кто любит поорать на эту тему, ну, мало того, что я езжу на метро, могут засунуть все вот это свое орание в лапсердак. И я работаю 365 дней в году, 24 часа в сутки. У меня телефон не отключается никогда. Я работаю, то есть у меня на всех компьютерах открыты все почты. И вот если вот так хоть кто-нибудь готов работать, когда все остальные отдыхают, у всех каникулы, то, извините, розничная торговля и рестораны, и, вернее, не рестораны, столовые работают больше всего, я хотел бы посмотреть на этого орла, чтобы он так вкалывал. Вот у меня в конторе всего работает 54 человека. Это настолько жесткий селективный отбор был, и люди вкалывают, и они обслуживают сейчас 7500 сотрудников по всей стране. И я хочу сказать, мало того, что у нас производительность труда меньше в 3 раза, там, в 3-4 раза, более того, мы заняли по последним исследованиям второе место место после Израиля сидения в Фейсбуке. То есть из 40-часовой недели израильтяне сидят 9,6 часов в Фейсе, а мы сидим 9,1. Отлично. То есть мы вообще не хотим на глушняк работать.
Вот Дмитрий Потапенко, прошу любить и жаловать. Вы знаете, у меня даже тип такого прекрасного русского купца.
Ну, вы знаете...
Есть у вас эта крепкая кость, такая своеобразная порода. Вы молодец, но можем ли мы справиться с реальностью вот на вашем примере? Вот вы как считаете, Дмитрий, способны ли мы все преодолеть эту энтропию? Если, допустим, согласиться, что действительно не очень любят работать, что действительно не видят, может быть, цели перед собой, предпочитают сочковать, как говорят иногда в спорте. Что, это так? И это преодолимо?
Это так, и это преодолимо, но на самом деле это все плохо, что происходит. Но я радуюсь, и в принципе я рад, что есть такие люди, которые не хотят работать, не хотят ничего делать.
Полян свободна.
Я рад, что, абсолютно верно. Я рад, что их много, потому что среди них
планктон.
Я могу делать бизнес, могу зарабатывать деньги. Вот и все. Пусть они сидят в Фейсбуке, в то время как я буду зарабатывать деньги.
Хорошо. То есть вы считаете, что принципиально говорить о конкуренции сегодня в бизнесе не приходится? Мы же начали с того, что податься некуда. Ничего своего затеять невозможно.
Конкуренция среди предпринимателей, вот если уточнить, вот извините, что перебиваю.
Да-да.
Вот это видно по магазинам. То есть то, что основное ругается, по магазинам. Вот даже в Москве, якобы насыщенные магазинами, пойти некуда. Конкуренции среди магазинов, даже сетевых, нет никакой.
Слушайте, но кафе, баров, ресторанов полно.
Кафе, баров, ресторанов полно, но, еще раз говорю, они настолько убого построены, что даже с ними между ними конкуренции нет. Выпадают там 2-3 поставленных кафе, они уничтожают все остальное вокруг и рядом. Поэтому говорить о том, что есть в России конкуренция, конкуренция есть только с одним, что вот конкретно не сфера услуг, да, что, конечно, там, где касается имущественных комплексов, там, где касается недвижимости, там рука сразу приходит ребят в погонах, и тут ваши не пляшут. То есть тут надо от винта. Все, что касается там сферы обслуживания, то, где ребята пытаются чего-то заработать, там конкуренции ноль. И основной враг – это враг в зеркале. Я всегда это говорю. Потому что у нас у всех одинаковые условия. У меня, извините, 17 проверок за последний год. У меня 2 обыска в год. Это стабильно выносится на наглухо весь офис. Я хотел бы посмотреть хоть на одного мелкого предпринимателя, у которого офис выносился. То выносились сервера, телефонные станции, видеонаблюдение. То есть офис становился пустой. Это вот так вот просто у меня там...
Ну что, получается, кто-то все-таки вам препятствует, ставит палки в колеса.
Я понимаю.
Это кто?
Ну, это, естественно, ребята в золотых погонах. Все-таки у меня есть некая гражданская позиция, в которой я считаю, что те, кто... Вот эта вот надстройка верхняя, они обслуживающий персонал. Это всего лишь программное обеспечение. Вот эти все 4 миллиона чиновников – это программное обеспечение, которое должно обслуживать. Как это происходит на Западе? Там у меня нет проблем с государством, потому что там нет государства как такового. Это программное обеспечение. А у нас это комитет под комитет, согласование, пересогласование, бумажки... Бумажку сюда занеси, эта бумажка действует полгода, месяца, это 2 месяца, и от винта.
Есть мнение, что сегодня попасть в настоящий, крупный, серьезный бизнес можно лишь став государственным чиновником. Согласны, Дмитрий?
Ну, мне кажется, вообще на данный момент не только в России, но и в мире, чтобы заниматься крупным бизнесом, нужно обладать хорошим админресурсом, не обязательно быть чиновником.
Ну, я имею в виду, что власть – это пропуск в бизнес.
Власть – это пропуск в бизнес. Я думаю, скорее бизнес – это пропуск в власть. Потому что лично я считаю, что сейчас нету власти политических партий или еще кого-то. В мировом понятии, да и в России в том числе. Сейчас есть власть крупного бизнеса. Сейчас бизнес диктует, как будут у нас коммунисты, либералы или демократы.
Согласны, Дмитрий?
Ну, здесь это мы возвращаемся некую в политическую систему. Я могу расстроить всех сразу. В общем-то, никогда так и не было, да. Ни в одной стране мира никогда не существовало политики как таковой. Демократия возникает при конкуренции финансово-промышленной группы, это называется. То есть, почему возникает демократия? Когда мы с вами втроем, например, достигаем определенного уровня, мы встречаемся за таким же столом, и вы говорите, я назначаю президента, я говорю, что я хочу себе там премьер-министра, а вы говорите, что я назначаю министра финансов. Это во всем мире. Но только есть маленькое но, что все страны мира, в отличие от России, они поднимались из предпринимательского класса, а наш опускалась с политического класса. И поэтому мы опуститься и поднять класс предпринимателей не можем в принципе. Здесь не, на этой территории, ближайшие там, 20, до 24-го года, уж как, по крайней мере, никогда предприниматель не будет ни уважаемый, ни соблюдаемый там, какими-то, наделяемый какими-то правами профессии. Поэтому, если вы готовы жить в этой стране, вы должны понимать, что каждый день вас будут душить, не уважать, оскорблять. Но если вы готовы заниматься бизнесом, то вы должны понимать, что это входные условия, и они одинаковы для всех.
Сложная история с бизнесом, тяжкая история. Вас послушаешь, и кажется, что лучше пойти куда-нибудь бетон мешать, пойти на тяжелое предприятие, и там будет легче, чем в бизнесе. Однако, тем не менее, вот процветающие предприниматели, которые добиваются своего, это тоже пример того, что надо соваться туда, куда суются мало кто. В общем, волков боятся в лес не ходить. Я благодарю вас за этот разговор, который, я надеюсь, мы еще и продолжим. Это была программа «Взгляд из блога». Обсуждайте в блогосфере и на сайте kp.ru наш разговор и нашу тему. И в студии были Дмитрий Потапенко, бизнесмен, и Дмитрий Порочкин, руководитель Московского клуба молодых предпринимателей, вел программу Сергей Шаргунов. Увидимся и услышимся.
Добавь в избранное «Взгляд из блога».